Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов, и в нашей московской студии сегодня директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики и член совета директоров компании «Аэрофлот» Сергей Алексашенко. Мы поговорим о том, что в экономике может произойти в 2011 году, но и не только, конечно, об этом. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660-1046. СМС-сообщение с вопросом можно послать на номер +7 903 743 2801. И пока я рекомендую пользоваться СМС и пейджером в начале нашего разговора. Ну, Сергей Владимирович, вот есть доклад правозащитной организации Freedom House, он опубликован в четверг, называется «О свободе в мире». И Россия включена в список так называемых несвободных стран, где, по оценке этой уважаемой организации, отсутствуют политические права и широко и систематически нарушаются основные права человека. Скажите, вот такой приговор, как он влияет на образ России, на экономический образ России, скажем так, вот для инвесторов, для тех, кто хочет сюда что-то вложить или, наоборот, отсюда что-нибудь увести?
Добрый вечер. Ну, давайте так. Хорошая новость состоит в том, что, вообще-то говоря, в этом приговоре нет ничего нового. Я думаю, что если открыть предыдущий доклад Freedom House, то там написано примерно то же самое. Да, это первое, второе.
А хуже просто некуда.
А второе, ну почему есть куда? Ладно, ну, есть место для прогресса. Да, второе, честно говоря, все, что здесь написано, это не является каким-то таким откровением, да, и это не является удивлением. Ну, то есть, люди, которые привыкли смотреть в зеркало, они узнают в этом Россию, да. То есть, ну, с этим тяжело спорить, если у вас есть такой минимально трезвый взгляд на жизнь, такой не, если вы, как говорится, в старом анекдоте, не колебались всю жизнь вместе с линией партии. Вот, поэтому, ну да, вот так. Что для инвесторов? Вы знаете, инвесторы делятся на разные категории. Есть инвесторы, которым все равно. Да, ведь в конечном итоге смысл бизнеса, вот инвестора, заработать прибыль. Да, и все понимают, что существует некоторая взаимосвязь, достаточно устойчивая, между степенью риска и степенью и нормой прибыли. Чем выше риск, тем выше прибыль. В России прибыль очень высокая.
А риски? Да,
тоже высокие. Тоже высокие. Есть инвесторы, которые готовы брать такие риски, которые понимают, что да, мы готовы этим рисковать. А есть инвесторы, которые не готовы.
Я вот помню такой Браудер, знаете, он выступал в Лондоне в свое время и расхваливал, как хорош российский режим, что нет никаких проблем.
Ровно, а сейчас он говорит абсолютно противоположно. Ровно до тех пор, да, пока бизнесом господина Браудера или его активами, или чем-то еще не заинтересовались люди, которые предложили ему поделиться в той или иной форме.
А он не поделился?
Он отказался. В результате, собственно говоря, ему пришлось уехать из России и лишиться права на въезд сюда. Его коллега Сергей Магнитский погиб в российской тюрьме. Да? Вот поэтому это и есть те риски. Да? Просто инвесторы, которые готовы сюда вкладываться, их на самом деле все меньше и меньше. Да? Ведь вот там есть ложь, большая ложь и статистика. Вот там статистика об иностранных инвестициях в Россию, она там показывает нам постоянно какие-то такие большие объемы прямых инвестиций. Да? Только не говорит об этом, что основная масса этих денег, там 80-85%, это реинвестированные доходы. Да, то есть, это не новые деньги, приходящие в Россию, а это прибыль, заработанная Кока-Колой, Макдональдсом, Филипп Моррисом. То есть, те компании, которые здесь давно уже работают, они всю прибыль, как правило, вкладывают здесь. То есть, они ее не вывозят. И это считается как иностранные инвестиции. А нового потока нет. Новых вот безумных таких-то инвесторов мало. И последнее. Вот недавно, месяца полтора назад, в Москве был Ларри Саммерс, тут бывший помощник, там, председатель Национального экономического совета президента Барака Обамы. Сейчас он снова профессор Гарвардского университета с Нового года. Вот. И у нас была такая длинная дискуссия о том, что происходит в России, в экономике, в политике. Он слушал внимательно. Там были такие, ну, известные российские экономисты, да, с немножко различными взглядами, оценками. Он говорит, да, говорит, я все понял. Но на самом деле, вот все, что вы мне говорили там, в течение там, 45 минут, можно сформулировать в одной фразе. Российские активы настолько дешевы по сравнению с активами в других развивающихся странах, что это показывает, насколько их не хотят покупать. Да, вот если бы степень риска была существенно меньше, да, если там гарантии прав собственности, политических свобод, гражданских свобод соответствовали там хотя бы бразильским или мексиканским, российские бы активы стоили в два раза дороже. Вот и все.
Да. В этом же докладе Freedom House есть, естественно, и конкретика. Вот говорится, в России этот удручающий год отмечен вынесением очередного приговора критику режима и бывшему нефтяному магнату Михаилу Ходорковскому. На ваш взгляд, как повлияет, опять же, на экономическое развитие России приговор Ходорковскому, Лебедеву эти 14 лет, с учетом того, что действительно, если вот в первом суде их, при первом процессе их осудили за разрешенные ранее схемы получения налоговых льгот, то есть придали закону обратную силу, теперь им вменили вот это трансфертное ценообразование, то есть объявив его воровством денег у акционеров, хотя примерно по той же схеме, как я понимаю, работают и другие крупные компании такого же типа в нынешней России, но владельцев никто не судит.
Ну, не только в России, во всем мире крупные компании работают.
Ну, важно, Россия, да.
А, вот, во-вторых, насколько я знаю, пока никто из акционеров ЮКОСа не предъявил исков к мажоритарным акционерам, к Ходорковскому, Лебедеву, группе Минатеп. Наоборот, все бывшие акционеры ЮКОСа, или там многие из них, предъявляют иски к российскому государству.
И выигрывают, кстати. А,
ну, начали выигрывать.
Да, вот мы узнали про решение 12 сентября, там такая британская компания Росинвест выиграла 3,5 миллиона долларов. И, кстати говоря, знаете, что интересно, взыскание, там в решении суда Стокгольмского сказано, что ЮКОС был экспроприирован путем незаконных налоговых претензий, Россия совершила международное правонарушение. Кстати, я вот с этим бы связал как раз и приговор Ходорковскому и Лебедеву.
Ну, знаете, мне кажется,
опасный для
государства. Нельзя его таким прецедентом называть. Конечно, решение Стокгольмского суда, оно будет активно использоваться во всех других местах, да, и в Голландии, и в Англии, если до этого дела дойдет. Понятно, что, ну, давайте так, ясно, что приговор Ходорковскому Лебедеву не улучшит отношение там инвестиционного климата в России. Да, но мне кажется, даже вот вы знаете, так трагически совпало, да, что там 30 декабря был объявлен приговор Ходорковскому Лебедеву, а 31 декабря были арестованы, а потом посажены в тюрьму, хотя на более короткие сроки, там Немцов, Лимонов, Тор, Яшин, да, и то, как с ними расправлялась российская судебная система, показала всему миру, наглядно показала, да, что в России нет системы суда.
Но и зато есть система лжесвидетельства.
Это, вы понимаете, сам система лжесвидетельствования, она там в той или иной форме может существовать и так далее. Вопрос-то гораздо хуже, да, что гражданин страны вообще не имеет, потерял право на судебную защиту. То есть ему не к кому обратиться. Да, вот институт государства, в том числе, это институт суда. И неважно, с кем ты споришь. Ты споришь с милиционером, который тебя задержал, или ты споришь там с партнером по бизнесу, с которым вы не сошлись в трактовке вашего договора, и кто кому чего поставил.
Но люди, которые вышли на Манежную, между прочим, они тоже протестовали против того, что механизм судебный или правовой не работает. При всех не нравящихся многим лозунгах националистического свойства.
Ну, эти лозунги националистического свойства появились потом. Изначально действительно люди вышли под лозунгами там, милиция, даешь там справедливость, расследование, да, и задержите убийц, да, потом они переросли в националистические лозунги. Так вот, мы вернемся к этой теме, да, вот это, мне кажется, самое болезненное для инвесторов, потому что в конечном итоге инвестор готов идти на разные риски, он не готов идти в страну, где отсутствует право на судебную защиту. Да, потому что вот буквально, что называется, вот подряд, да, там сначала Ходорковский и Лебедев, потом Немцов, Лимонов, там Яшин, Тор, Косякин, вот когда просто показывается, что в этой стране под названием Россия система суда отсутствует как класс. Здесь есть система чиновников, которые принимают решения, а суды их объявляют. Да? Причем никого не волнует ни логика, ни там почему Яшину 5, а Немцову 15, хотя вот, что называется, рядом по одним и тем же протоколам, написанным под копирку, да, с одними же теми же формулировками, с одними и теми же фразами. Вот. И это самое страшное. Да? То есть, на самом деле, инвесторы, которые все это дело осмыслят, те инвесторы, которые взвешивают, да, они понимают, что степень риска в России возросла многократно.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в эфире известный российский экономист Сергей Алексашенко, и мы продолжим после краткого объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Существуют ли меры воздействия на белорусский режим, непрекращающие преследования инакомыслящих. Об этом говорят корреспондент «Новой газеты» Елена Костюченко и кандидат в президенты Беларуси Ярослав Романчук. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». Продолжаем разговор с Сергеем Алексашенко. Телефон 8 800 222 12, пейджер 660 1046. И смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Вот все тот же доклад Freedom House говорит, что российские власти давали публичное обещание бороться с коррупцией, укреплять силу закона. Вместо этого взяточничество и растраты остаются на прежнем уровне. Ну и плюс еще насилие по политическим причинам остается безнаказанным. Вот так все сошлось, что в этот же день, когда появился текст от Freedom House, прошло заседание Совета по борьбе с коррупцией при президенте Российской Федерации. И вот даже подготовлен новый антикоррупционный пакет. Как сообщила глава Главного правового управления президента России Лариса Брычева, теперь будет, кроме того, что наказание за взятки в качестве лишения свободы, еще так называемый кратный штраф. Ну, он там дал взятку, условно говоря, 100 тысяч, а штраф будет 1 000 000. Ну, некоторые эксперты считают, что такая успешная будет мера по борьбе с коррупцией за взятки, так сказать, поскольку это нечто вроде такой замаскированной конфискации. Да, то есть вас не только сажают, но заставляют заплатить довольно крупную сумму, независимо от того, на кого оформлено имущество или где спрятаны ваши там денежки, накопленные за коррупционную деятельность, и так далее. Как вы относитесь вот к таким инициативам? Может, они улучшат образ современной России?
Ну, смотрите, я положительно отношусь к борьбе с коррупцией и считаю, что коррупция – это та ржавчина, которая разъедает наш корабль. Да, и вот этот процесс ржавления нашего корабля идет гораздо с большей скоростью, чем нам кажется.
А я вот не согласен. Я считаю, что коррупция – это тот остов, на котором все держится, вся система. Вот эта вертикальная.
Замечательно. Значит, с точки зрения бизнеса, коррупция – это транзакционные издержки. Да, это издержки на ведение бизнеса. И в какой-то момент есть из налогового, из налоговой теории есть известная фраза, там есть кривая Лафера, да, когда после превышения налоговым бременем какого-то уровня экономическая активность начинает снижаться. Вот то же самое с транзакционными издержками. Вот они растут, 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 и в какой-то момент бизнес понимает, что дальше расширять бизнес вообще бессмысленно, надо его сворачивать, потому что невозможно платить всем столько, сколько они хотят. Да? Поэтому вот я считаю, как раз это ржавчина, а не смазка. Вот. Но вот, как говорится, суровость законов российских искупляется необязательностью их исполнения. И вот в отношении всех наших антикоррупционных инициатив президента, там, главного правового управления, обратите внимание, что МВД молчит, да, вот эти законы, они как-то вот...
Ну, внесут и без них.
Не-не-не, внесут. Вопрос-то не во внесении, я даже не сомневаюсь, что их примут. Да. Да, причем примут на ура, в трех чтениях, достаточно быстро, без особых дискуссий, негде дискутировать. Вот. А применяться не будут.
Более чего, значит, там еще за посредничество теперь будут специальные наказания,
да, ради
там,
бога.
И расширительное толкование.
Да, посмотрите статистику МВД. Там, количество взяточников там, и взяткодателей возросло в разы, но все это почему-то такие вот бытовые взятки, типа врачам и учителям. Да, даже гаишников.
Милиционерам нет. Почему? Треть, ну, вот сегодня господин Нургалиев сказал, что треть – это как раз по дела по правоохранительным органам.
Отлично, отлично. И чего? Вот вы правда считаете, что вот рыба гниет с кончика хвоста?
Или она со всех сторон гниет.
Вот русская пословица почему-то утверждает, что она гниет с другого места. Да?
Это вот, художественное привлечение.
Метафора, договорились. Вот. Но, тем не менее, я скажу, что, смотрите, я положительно отношусь к такому закону. Более того, я бы порекомендовал там, принять в дополнение к декларациям о доходах, принять декларацию о расходах.
А, кстати говоря, Дмитрий Медведев потребовал, чтобы Генпрокуратура и налоговая служба за 3 месяца проверили достоверность декларации о доходах чиновников. А губернаторы отчитывались о работе антикоррупционного. антикоррупционных комиссий.
Да, вы понимаете, вот если у вас есть декларация, декларация о доходах, она включает в себя официальные источники доходов, и там может быть все правильно. Но одновременно с этим у вас появляется некое накопленное имущество, вот, там, у вашей семьи, да, там, дома, амбары, я не знаю, автомобильные прицепы, пасеки или самолеты. Что-то еще. У кого-то самолеты с яхтами, оформленные компании, которые вам принадлежат или вашим родственникам. Да?
Чаще на офшор.
Ну, или на офшор. Вот со всем этим декларация о доходах не борется. Вот во всем мире давно придумана практика, да, уже решена, что вот должны быть декларации о доходах, должна быть декларация о расходах.
Есть такая конвенция, которую Россия не ратифицирует.
Осознанно не хочет ее ратифицировать и присоединяться, да, вся разница признается коррупционным доходом. Вот, понимаете, нам, мы все время пытаемся как-то вот найти такое страшное решение, страшное наказание, которое бы несущественно изменило ситуацию.
А да? Вот Дмитрий Медведев, знаете, что сказал? Он к мэру Москвы обратился. Сергей Семенович, в Москве, это Собянина, много чиновников. Обратите внимание на то, кто как декларировал, а то, как не послушаешь, у всех дворцы за городом и все остальное. А декларации у всех вот такие, ну, видимо, маленькие. Вот почему-то он к мэру обратился.
Да, лучше бы он, конечно, обратился к председателю правительства, да, и начал бы с федеральных чиновников.
Вы имеете в виду с того дворца, который строится на Кавказском побережье, как утверждает один из его строителей, Путина?
Дворец на Кавказском побережье официально не принадлежит Владимиру Владимировичу Путину, да, поэтому...
Вот а там... фирма «Росинвест» там какая-то как раз принадлежит, как утверждает вот Колесников.
Пусть вот чиновники федеральные, начнем с федеральных чиновников, их гораздо меньше, да, и они гораздо больше на виду, чем чиновники московского правительства. В конце концов, это жители Москвы волнуют московские чиновники, а жителей остальной части России, да, большей части России, да, московские чиновники не сильно волнуют, они про Москву и так уже все хорошо понимают и знают, у них нет другой трактовки. Давайте начнем с федеральных чиновников, с чиновников правительства, с чиновников администрации президента, и там проверим. Там вот пусть Дмитрий Анатольевич кому-то там, как Нарышкину даст, не знаю, там Шувалову даст это поручение, Володина попросит
этим заняться. Я помню, там один коттеджный поселок, где живет семейная пара министров российских, да, там очень дорогие домики.
Да, да, да много. Понимаете, причем это же даже не скрывается. Это даже не скрывается, потому что считается, что это норма вещей. Потому что все понимают, что за это ничего не будет. Не страшно. Не страшно. Ну, подумаешь, там, на какого-нибудь начальника отдела департамента правительства Москвы за что-то выгонят, за то, что у него там, видите ли, квартира стоит $1 000 000.
Не, ну, там есть под судом начальник, по-моему, управления рекламы, да, с ним вот борется прокуратура. Он немножко посидел, а потом вышел, вот, он какие-то льготы предоставлял, и там бюджет Москвы потерял какие-то деньги. Вот идет с ним борьба длительная, но он работает.
Ну, нет, по-моему, не работает.
Работает. Макаров работает, продолжает при новом мэре.
Тем интереснее ситуация, да. Ну, нет, я не против того, чтобы Сергей Семенович разбирался, да, но не только он один.
А есть еще одна тема, которую поднял Дмитрий Медведев. Он подверг критике правительству за задержку в подготовке законопроекта, касающегося деятельности фирм «Однодневок». Конкретно вице-премьера Шувалова потребовал взять под контроль, чтобы проект был внесен, чтобы была ответственность за соответствующие фирмы, чтобы ответственность за соответствующие фирмы несли не только те, кто их использует, но и те, кто дал паспорт. Вот если вы дадите паспорт для оформления какой-то там фирмы кому-то, да, вас посадят теперь, предупреждает Дмитрий Анатольевич Медведев. Почему? Потому что фирмы-однодневки, которые раньше использовались только для обналичивания денежных средств, сейчас превратились в один из каналов, при помощи которых чиновники получают откат, говорит президент России. Со знанием дела говорит, между прочим. Вот как вам борьба с этими однодневками-то, а? Важное дело.
Я буду, честно говоря, с интересом ждать появления этого законопроекта, потому что мне интересно, каким образом смогут определить понятие фирмы-однодневки. Это вот фирма, которая реально существует один день? Или она должна существовать 91 день?
А если через нее что-то там отмывают, нехорошее делают.
Понимаете, вот мы как-то привыкли этими словами бросаться. Отмывание преступных доходов, да, и во всем мире это там наркотики, проституция, торговля оружием, да, там рэкет, бандитские деньги.
Коррупция.
Коррупция, да. А вот у нас, собственно говоря, вот обналичивание, это же... Вот, вот это нигде в мире не является... Вот отмывание – это, наоборот, превращение наличных денег в безналичные. Да, вот ровно в этот момент людей ловят, да, когда они изобретаются схемы, чтобы вот эти вот наличные деньги мешками каким-то образом завести на банковский счет и их легализовать. Вот он процесс. А у нас все в обратную сторону. У нас народ усиленно уходит, народ, бизнес уходит от налогов, да, через обналичивание денег. А мы почему-то боремся с отмыванием. Отмыванием кого? От чего? Да люди просто не хотят платить налоги государству,
которые они не верят. Теперь, наверное, еще больше будет в связи с повышением социального налога вот эта схема всякие разные
поменяться. Конечно, да, конечно. И скоро, вскоре выяснится, да, что там в основной своей массе, да, конечно, эти фирмы-однодневки регистрируются по утерянным паспортам, просто милиционеры их вовремя не вводят в базу данных. Да. Они сначала создают предприятие однодневки, а через там, 2 недели регистрируют паспорта как утерянные. И что? И человек, который подал заявление в милицию, он будет сидеть в тюрьме за то, что кто-то из милиционеров воспользовался его паспортом, или из друзей милиционеров, или из юридических компаний, которые находятся рядом с отделением милиции. Ведь для того, чтобы зарегистрировать компанию, ну, вообще-то говоря, там нужно очень мало времени, да, паспорт нужен на очень короткое время. Вот нужно предъявить, и в этот же день можно обратно сдать в милицию. И типа все, его уже заявили как потерянный, но компания-то уже создана. Вот мне кажется, что надо наводить порядок в других местах, да, вот не с фирмами-однодневками бороться, а бороться с утерянными паспортами, да, бороться с системой внутренних дел, то есть там реформу провести. Ведь президент же, он же как, вспомните, перед Новым годом начал реформу внутренних дел, органов внутренних дел.
Полиция уже, будет,
конечно. И уже закончилась она, да, то есть у нас уже там ничего не важно, все забыли, у нас теперь там начинается борьба с коррупцией. Борьба с фирмами-однодневками. Так не бывает, это компанейщина. Да? Вот ни одна из... Там, можно, вот, как это, Гордиев узел. Да? Его нужно тщательно и монотонно развязывать. Да? Вот нет другого. Ты можешь, конечно, как Александр Македонский, достать меч и рубануть. Не получится. В нашем узле меч завязнет. Да? Поэтому вот его нет другого способа. Нужно как-то вот потихонечку, ниточка за ниточкой тянуть, вытягивать. И без, вот, не рассчитывать на то, что у тебя, там, не знаю, через 2 месяца будет какой-то результат. Да, просто это должна быть монотонная работа, все должны видеть, что процесс идет в нужную сторону. А не должно быть так, что там Дмитрий Анатольевич говорит, а ну-ка давай развязывай узел, а там, не знаю, 1200 чиновников, которые сидят вокруг, этот узел только накручивают, да, и делают его все сложнее и больше. А Дмитрий Анатольевич говорит, что-то так вот мы вот вроде мы дали команду развязать узел, а давайте мы вот 1200 человек, а давайте мы еще 1000 человек посадим, и пусть они им помогают. И они вот там 2200 человек начинают этот узел наращивать. А Дмитрий Анатольевич через полгода возвращается, говорит, что-то как-то вот вроде узел-то подрос.
Да, но тут по пейджеру, я смотрю, интересуется, говорите ли вы о спекулятивных вложениях, которые быстро выводятся, или о долгосрочных вложениях в производство, которые крайне необходимы нашей
экономике? Я говорю о вложениях в наше производство, да, потому что вот спекулятивные вложения, там с ними все гораздо проще, и там они гораздо мобильнее, да, и там...
Прибежали на рынок акции, убежали.
Прибежали, они в течение одного дня могут купить и продать, да, и здесь, конечно, для них вот эти проблемы, там, защита прав собственности, да, система российского суда менее важна, тем более, что в основном они покупают акции там, в виде депозитарных расписок, соответственно, на лондонской бирже, на нью-йоркской бирже, и там другое право, другая ответственность, ну, то есть там другие отношения, они вот защищены от российского правосудия, они защищены там лондонским судом.
Я напоминаю нашим слушателям, у нас в эфире Сергей Алексашенко, известный российский экономист. Мы продолжим нашу беседу после выпуска новостей «Радио Свобода». И я напомню, что в 22 часа 13 января в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина, продолжение серии репортажей о событиях в Вильнюсе.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Защита бывших совладельцев ЮКОСа намерена требовать возбуждения уголовных дел по факту неправосудных решений и фальсификации доказательств. Как заявил сегодня на пресс-конференции в Москве адвокат Вадим Клювгант, будет поставлен вопрос о преступной расправе и привлечении заведомо невиновных к уголовной ответственности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал некорректными заявления Европарламента в связи с приговором суда по второму уголовному делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В 25 странах мира, в том числе в России, в 2010 году ухудшилась ситуация с соблюдением демократических стандартов и гражданских свобод. Об этом говорится в ежегодном докладе организации Freedom House об уровне свободы в мире. Махачкале в одном из жилых домов блокирована группа боевиков, подозреваемых в нападении на милицейский наряд. Как передает корреспондент «Радио Свобода», в городе перекрыт один из микрорайонов, идет бой. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал неполным обнародованный в среду доклад Межгосударственного авиационного комитета МАК о причинах катастрофы самолета польского президента Леха Качинского под Смоленском. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов решил приостановить свою работу в общественном совете при ГУВД Москвы после задержания участников разрешенного властями митинга на Триумфальной площади 31 декабря. Президент России Дмитрий Медведев поручил Государственной налоговой службе и Генеральной прокуратуре проверить достоверность декларации о доходах чиновников. Проверка будет длиться 3 месяца, сказал Медведев сегодня на заседании Совета по противодействию коррупции. Министерство юстиции Белоруссии вынесло письменное предупреждение правозащитной организации «Белорусский Хельсинский комитет».
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Сергей Алексашенко, директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики и член совета директоров компании «Аэрофлот». Пейджер в Москве 660-1046. СМС можно послать на номер +7 903 743 2801. Телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Сейчас мы его вот-вот включим. Ну, уже по пейджеру нам и по СМС послали сообщение по поводу Аэрофлота. Интересуются, подтверждаете ли вы, что в руководстве Аэрофлота безграмотные менеджеры. Савельева тут вспоминают, видимо, руководителя компании. Да, может, он сам сядет за штурвал, интересуется Сергей. Действительно, как вы оцениваете вот этот авиаколлапс, который происходил? И главное, что меня, например, заинтересовало, это поведение после вот всего этого безобразия, которое происходило с Аэрофлотом Шереметьево, потому что нынче вот появилось сообщение, что Аэрофлот отказывается платить деньгами компенсации за, так сказать, мучения, которые претерпели пассажиры, предлагая обращаться в суд, ну, а предлагает тем, кто пострадал, ваучеры какие-то там на перелеты в течение года, не знаю уж куда. Толком ничего не сказано пока.
Ну, Михаил, давайте вот, что называется, как-то начнем с определений. Да? Я являюсь членом совета директоров Аэрофлота, я не являюсь менеджером Аэрофлота.
Ну,
да?
Вы независимый
поэтому,
директор.
Да, поэтому я защищаю интересы акционеров, и вот ровно поскольку я часто пользуюсь услугами компании Аэрофлот, я еще в совете директоров так добровольно защищаю интересы потребителей. Я постоянно...
Жалобы принимаете?
Я лично нет, но постоянно высказываю жалобы от имени потребителя. Да, и у меня, на самом деле, это одна из самых больных тем. У меня хорошие рабочие отношения с менеджментом Аэрофлота. Вот, они готовы обсуждать многие проблемы, зачастую готовы там, да, даже достаточно быстро реагировать и находить решения. Но вот для меня коллапс конца декабря, вот декабрьский коллапс, он разделился на две вещи. Да, вот есть некие природные форс-мажоры, да, и с этим ничего сделать нельзя. Да? Ну, то есть, вот понятно, что там был закрыт аэропорт Хитрому, да, сейчас там закрыт аэропорт Нью-Йорка. Вот бывают некие природные явления, когда вот каким бы замечательным менеджмент ни был, и там аэропорта, Аэрофлота, неважно, вот ничего сделать нельзя. Да? И вот это нужно четко понимать, что такие ситуации могут случаться, и понятно, что вот в конце декабря, там 25-го, да, там 25-го, когда прошел ледяной дождь, какое-то время был вот этот природный катаклизм. Да?
Дальше людям врали.
Да, сейчас. Ну, Михаил, дайте я расскажу там свою версию, да, как я это оцениваю. Да? Дальше понятно, что на это дело наложился наш пресловутый человеческий фактор, когда кто-то из там, менеджеров Аэрофлота не закупил в нужном объеме там, этот антиобледенительный реагент. Да? Ну, решили сэкономить, решили не тратить деньги в конце года, решили закупить в январе, а не в середине. Не знаю, что там случилось. Короче, вот человеческий фактор, без которого точно не обошлось. А дальше, к сожалению, мы уперлись в ту самую проблему, которая вот у меня вызывает наибольшую тревогу в отношении компании «Аэрофлот». Да? Выяснилось, что в компании «Аэрофлот» всем наплевать на пассажиров.
Вы знаете, что сказали одному моему коллеге, который сидел с женой и с ребенком почти сутки в аэропорту? Сказал: я больше не хочу пользоваться услугами вашей авиакомпании. Сказал: а куда вы от нас денетесь, со смехом?
Ну, Михаил, вот К сожалению, эта история не единичная, да, и я уже много таких получил рассказов. Вот, и, честно говоря, я вместе со своими коллегами по совету директоров, мы буквально вот сразу же, как только закончились праздники, во вторник отправили, 4 члена совета директоров отправили совместное предложение совету директоров в повестку дня поставить вопрос ближайшего заседания, вопрос о ситуации конца декабря. И разобраться с действиями менеджмента, разобраться с отношениями компании к пассажирам, разобраться, почему сложилась такая ситуация, какие выводы были сделаны. Да? То есть, я считаю, что менеджеры Аэрофлота в данной ситуации вот, ну, точно совершенно наплевали на пассажиров. Да, это, я понимаю, что звучит громко, но вот для меня это действительно ситуация, которая выходит за пределы разумного. Да? Когда выяснилось, что во всей компании нет ни одного человека, который готов взять на себя ответственность за принятие разумных, рациональных решений.
Ну, да? Хотя бы надо было информировать людей, которые
Михаил,
там страдали.
Михаил, там решение, а вот на каждом конкретном уровне, начиная от того, что людям нужно было туда, не знаю, там, еду, питье, воду, да, там...
Да просто отменить и сказать, что
принять решение об отмене рейсов, вы не полетите в ближайшие два дня. Ну, то есть, какие-то решения надо было принимать, да, то есть, с людьми надо было как-то общаться. А людям говорят, нет, ваш самолет может полететь в любую минуту. Да, и это было вот стандартным ответом. И понятно, что это вот, ну, самое пренебрежительное отношение, да, самое отвратительное поведение, которое только могло было быть. Поэтому вот с этих позиций, да, я и надеюсь, что у нас состоится дискуссия на совете директоров.
Да, ну будет, видите, даже совместный совет директоров. Я вижу сообщение господина Левитина, министра транспорта Аэрофлота, и Шереметьева. Так что вот будут...
Ну, совместный совет директоров – это вещь такая непродуктивная, это может быть дискуссия.
Или да, заседание
что, будет. Ну, совместное заседание, потому что все равно каждый совет директоров должен будет принимать свое решение.
Ну, понятно.
Да, и там, видимо, есть и проблемы с Шереметьево, а на самом деле там еще есть и
зал и терминал. Есть проблема, просто как-то расплатиться надо все-таки с людьми-то.
Вот. Насчет расплаты, насчет вот этих ваучеров.
Трансаэро решила платить.
Значит, смотрите, я насколько... Опять вот не буду врать, я глубоко в детали не влезал, не смотрел, что написано в... условия. Как у каждого авиаперевозчика есть там условия договора, публичная оферта, в котором написана его ответственность. И понятно, что Аэрофлот, как или там любая другая компания, да, там, может столкнуться с исками потребителей через суд. Да? И Аэрофлот предложил вот потенциальным, ну, не потенциальным, предложил фактическим пострадавшим некую форму досудебного урегулирования. Да? Он говорит, ребята, вот предлагаю такую схему. Всем, кто пострадал, выдаю ваучер, стоимость которого определяется таким образом. Этот ваучер вы можете использовать для оплаты билета Аэрофлота в течение года для себя, для друзей, для знакомых, для кого угодно. Да? Это будет приниматься Аэрофлотом как деньги. Те, кто не согласны, имеют все права обращаться в суд, и по решению суда мы будем выплачивать деньги. Да? То есть, в этом отношении я тоже не вижу никакой катастрофы. Да? Вот те, кому эта схема не нравится, могут идти как
тот самый суд, про который вы рассказали, да? Что он судит, да? Неизвестно как.
Как это? Извините. Правда? Извините. Где я вам возьму другой суд? Да, работайте.
Поэтому
да.
Люди должны сдаться на милость компании, конечно.
Да?
Взять то, что дают.
Извините. Так. Вы вот такой суд.
Вы выбрали право жить в этой стране, поэтому вы будете мучиться в ней.
Вы выбрали тот парламент. Да, вы выбрали тот парламент, вы выбрали того президента, который создает такую систему суда. Который назначил министра внутренних дел, да, где милиционер лжесвидетельствует в суде публично, не боятся никакой ответственности при этом. Да. Да, вы тоже, вы как граждане этой страны, избиратели, несете за это ответственность.
Ну что ж, давайте мы обратимся к этим самым гражданам. Вот они нам звонят. Вадим из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Владимировичу Алексашенко.
Ну, я лично очень уважаю господина Алексашенко как специалиста и еще как человека с нравственными устоями. И вот я хотел бы, во-первых, поздравить с окончательным наступлением Нового года на нашей территории, а политический год придет лет через 50, а то и больше. Ну вот вопрос у меня такой. Вот Михаил все время нажимает human rights, но, по-моему, руководство России, да и не только России, но и Запада, эти решения, и human rights, и Хельсинки, и Amnesty International используют по другому назначению, мягко говоря, плюют.
Но это же эксперты, решения. Я должен ссылаться на экспертов.
Ну, вот, и поэтому вот у меня такой вопрос. Вот я недавно включил канал РБК, и там эксперт Банков Америки, дама, она сказала, что они... оптимистически оценивают экономическую ситуацию в России и что они будут принимать участие в развитии различных проектов. Вот в этой связи у меня господин Александренко вопрос. Вот не считает ли он, что... То есть почему вот, и бизнес-сообщество, как западное, так и российское, а тем более господин Алексашенко, он воспитывает молодых бизнесменов, да, в академии, вот почему они, в отличие от вас, такие безнравственные?
Им слушайте, а я вам укажу на нравственных бизнесменов. Европейский банк реконструкции и развития, сегодня стало известно, отказался от участия в строительстве трассы на Санкт-Петербург, вот той самой, которую Химкинский лес.
Ой,
да.
Слушайте, мол, вот... Наконец-то. Вадим, отвечу на ваш вопрос. Вы понимаете, бизнес, вообще вот так, бизнесмен – это такое вот циничное существо, которое хочет зарабатывать деньги. Bank of America является...
Маркс все нам рассказал.
Маркс все нам рассказал, поэтому ничего нового я вам здесь не открою. Я переведу просто на более современный язык. Bank of America является одним из тех банков, который получил право на продажу тех активов, которые российское правительство собирается продавать в течение ближайших 3 лет. Вот так называемая вторая волна приватизации. При этом Bank of America не несет никаких рисков. Он получает комиссионные от российского правительства за то, что он что-то продает кому-то. Вы понимаете, вот, соответственно... Bank of America, им предложили заработать денег. Более того, им выдали уже даже вот первый актив под названием акции банка ВТБ, который они безуспешно пытались продать в конце прошлого года, будут мучиться дальше. Им пообещали какие-то комиссионные. И вы хотите, чтобы дама из Bank of America говорила: вы знаете, в России отвратительный инвестиционный климат, в России все будет ухудшаться, российские активы будут дешеветь. Да вы что, ее уволят? Вот, не знаю, она первого слова произнести не успеет. Конечно, она будет говорить, что в России замечательно, а будет еще лучше, а банк ВТБ самый хороший, и поэтому покупайте отечественное, то есть покупайте российское.
Ну, вот, слушайте, вот так устроен бизнес. Да. ЕБРР не отказывался от участия в финансировании. Ну, окончательное решение еще не принято, сообщил Ричард Уоллес. Сначала было письмо от банка экозащитникам, где они сообщили, что отказываются. А теперь последнее сообщение агентства, которое я смотрю, они все-таки не отказываются до конца. Окончательное решение не принято.
Вот видите, вот,
тоже колеблются. Одни менеджеры пишут, что отказываются, а другие, ну, что не отказываются.
Те менеджеры, что посознательнее, они пишут, что, знаете, как-то вот нам не нравятся все эти схемы. А те, кто отвечают за прибыль, за результат, они говорят: да нет, слушайте, нормально.
Мы еще посоветуемся.
Не, заработать-то сможем. Давайте мы решим, что для нас важнее, заработать или и там вот с какими-то экологами подружиться.
Так что нравственная
экономика, да. Цинично это, да, нравственной экономики не бывает.
Бизнес... Шрёдеровщина бывает.
Знаете. Ну, знаете как, политика – дело грязное, а бизнес тоже, в общем, дело не очень такое.
Ну, давайте о чем-нибудь чистом тогда, Сергей Владимирович. Вот тут все-таки про экономику хочется спросить. Тут столько сообщений с заседания правительства, давайте коротко. Да, вот, например, это, правда, вчерашнее, что рост ВВП в России 3,8%, а объем производства 8,3%, сообщил господин Путин. Это что, бум начался, что ли, в России?
Да нет. Вы знаете, мне вообще странно, что господин Путин сообщает сведения, которые еще там Росстат, называется, официально не опубликовал. Ну, это так уже смешно, да? Вот. Просто промышленность, она упала гораздо сильнее, а там еще есть такие статистические эффекты, что у нас корзина, структура промышленности берется 2008 года, да, а те отрасли, которые сильнее упали в 2009, они сильнее выросли в 2000...
А, то есть эффект базы,
конечно,
да?
Конечно.
От чего оттолкнулись?
От дна, да? От дна оттолкнулись, да. Вот. И промышленность, она сильнее упала, и сильнее оттолкнулась. Да, поэтому, ну, вот я бы на эти цифры всерьез не обращал внимания, просто я хочу подчеркнуть, что вот эти вот там 3,8% роста по итогам 2010 года означает 1 там с небольшим процента роста по отношению к четвертому кварталу 2009 года. Да, то есть вот в течение 2010 года как такового роста практически не было. Да. Весь рост идет к 2009 году, а вспомните, что первая половина 2009 года было падение. Поэтому вот есть статистика, да, и с ней там тяжело спорить.
А есть пропаганда.
А есть пропаганда.
Так, инфляция по итогам 2010 года составила 8,8%, сообщила госпожа Набиуллина, а рядом сообщение Росстата, что за первую декаду января уже 0,8% рост цен.
Ну, это неудивительно, потому что у нас в первую декаду января подорожали услуги.
Метро.
Да, да. Ну, то есть все регулируемые тарифы, поэтому, ну, этого следовало ожидать. И, к сожалению, это печально.
Ну, слушайте, ну, на написано, что планы 6-7% инфляция,
ну,
на год.
Подождите, это написано, это план в бюджете, от которого строятся расходы, индексация. Ну, что, вы хотите, чтобы они писали, что 15% будет инфляция? Да нет, конечно, они будут до последнего держаться за свои 6%, пока накопленная инфляция не станет 6,1%. И тогда они пересмотрят прогноз. Ну, это же не первый раз. Вот на прогноз на 2010 год, он же тоже был, по-моему, там 7,5%. Да, его там начали повышать только где-то к августу, когда стало понятно, что уже 7 набежало. К сожалению, инфляционная волна разгоняется, и два ключевых фактора, которые будут влиять на достаточно такое быстрое нарастание темпов инфляции, примерно до апреля-мая, это вот повышение тарифов, да, и повышение акцизов на бензин и табак, который, несомненно, скажется по всей цене, особенно на бензин, да, то есть все транспортные услуги.
Уже пошли
услуги,
цены.
Уже не только розничные цены на бензин, да, но все производители, все там магазины, розничные сети, они, не знаю, единичный магазин, да, все будут платить за повышенный бензин, и все будут прикладываться в цену товаров. А второе, во всем мире идет быстрый очень рост цен на продовольствие, и сегодня скачок цен уже выше, чем был в 2008 году, и реально все мировое сообщество, оно такое заботится резкими ухудшением продовольственной ситуации в мире. А у России потребительская корзина составлена таким образом, что удельный вес продовольствия и вот тех товаров, там мука, подсолнечное масло, сахар, вот прямые биржевые товары очень велик. Поэтому у нас очень быстро вот эта мировая инфляция сказывается на потребительской инфляции.
Но зато нефть дорогая, $91 за баррель. Вот господин Кудрин, между прочим, сегодня сказал, что не надо тратить резервный фонд, есть вот инфляционные риски, о чем вы говорите. Говорили, ну и, видимо, дополнительные доходы будут, поэтому, значит, нужно придержать резервы, да? Вот что вы об этом думаете?
Да, конечно, хорошо было придержать резервы, и, собственно говоря, год назад я советовал примерно то же самое, только сказав «А», нужно говорить «Б».
Дефицит,
конечно, да. Конечно. И дело в том, что там бюджет Российской Федерации, федеральный бюджет, он сбалансирован при цене нефти, если я помню правильно, Кудрин называл цифру $109 за баррель. То есть, если цена нефти ниже, то у бюджета есть дефицит. Вот этот дефицит чем-то надо покрывать.
Ведь
в прошлом году можно было покрывать более активными заимствованиями там, на финансовых рынках. Соответственно, в этом году, если не тратить резервный фонд, то те же самые займы и приватизация. Ну, приватизация там вообще, по-моему, там 300 миллиардов рублей, а дефицит где-то порядка, не помню точно, что-то около 2 триллионов, да, то есть там приватизация закрывает примерно 15% дефицита. Ну, вот поверить, что мы сможем там, не знаю, там триллион, полтора триллиона рублей занять на внутреннем и внешнем рынке, ну, как-то тяжеловато. Ну, вдруг Минфин хорошо сработает, вдруг им это удастся. Удастся сэкономить, знаете, как вот опять... Смогут сэкономить резервный фонд, смогут профинансировать за счет займов? Ну, хорошо. Не смогут, ну, значит, придется тратить резервный фонд. Это же вот вещь такая, которую нельзя предсказать однозначно, да, что вот будет так или иначе. Это не выбор или-или. Да, это там не то, что там Кудрин сказал, слушай, давайте мы вот сыграем там или в футбол, или в гандбол. Сейчас соберемся и обсудим. Да, там не такой выбор. Там есть бюджетные расходы, обязательства, которые вы обязаны, там, Минфин обязан профинансировать. Если не хватает налогов, и не смогли собрать деньги от приватизации, значит, занимаете. Не смогли занять столько, сколько нужно профинансировать, значит, идете и берете из резервного фонда, и никуда вы деться не можете.
Так, нас возвращают к борьбе с коррупцией. Смотрю, что пишут. Господа, избавиться от воровства и коррупции проще простого. Надо следить, чтобы у госчиновников по доходам были расходы. А у нас вместо борьбы фиктивное пустословие, пишет Андрей Петрович. Кто будет бороться с коррупцией, когда в стране половина живет по законам коррупции, а верхняя половина по законам ОПГ, пишет Лена.
Ну, вот про то, что там должна быть декларация о доходах и расходах, я, собственно говоря, то же самое и сказал, поэтому спорить с этим тяжело.
Юрий тоже, видимо, его взволновало наши разговоры об однодневках. Читал, что планируют поднять обязательный уставной капитал для ООО с 10 тысяч рублей до 500 000. Прокомментируйте норму, пожалуйста.
Ну, это, знаете, как вот фирмы-однодневки это не остановит. Да, потому что те, кто реально пользуется фирмами-однодневками, вот в тех целях, для которых я описывал...
В серьезных целях,
как говорил Дмитрий Анатольевич, да, то есть в целях подкупа чиновников, ну, это означает, что издержки на подкуп чиновников конкретно возрастут там на 500 000 рублей. Ну, не смертельно. Не смертельно, да. Поэтому вот, ну, станет некая там более дорогая процедура. Да, но ведь в конечном итоге уставный фонд – это живые деньги, которые вы вносите, ну, и их тут же выплатили чиновнику, да. Ну, это схемотехника, я, честно говоря, как-то вот не вижу особых проблем с этим. Угу. Это более такое декоративное.
Так, давайте еще слушатели подключим. Алла Павловна из Москвы, пожалуйста, кратко вопрос Сергею.
Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Алекс, вот у меня вопрос к Алексашенко. Вот я насчет фирмы «Дандевок», я помню, такая фирма была, учредителей которых лично знал Владимир Владимирович Путин, она называлась «Байкал Финанс Групп». Где она как там? функционирует, вот хотелось бы мне узнать.
Uh-huh. Как функционирует Байтал-Финанс?
Да, по-моему, никто не знает, как она функционирует. Всё, она продала все, ну, откуда вы знаете? Такое, да никто, никого она просто не интересует. Да? Она выполнила свою функцию компании «Однодневки»,
да?
Конечно, вот того самого посредника, про которого сегодня так красочно говорил Дмитрий Анатольевич. И, возможно, она существует, возможно, через нее какие-то другие схемы проводились. Мы просто об этом можем не знать. Ну, кстати, я думаю, что для кого-то из журналистов, наверное, это могло бы стать интересной темой для такого небольшого журналистского расследования.
Так, Марина из Москвы, пожалуйста.
Здрасте. А вот мне непонятно новое нововведение наших думцев увеличивать, значит, ну, если ты взял взятку для 200 тысяч, то будешь платить 1 000 000. Ведь бизнесмены наверняка с удовольствием бы не давали взяток. С удовольствием. Они бы с удовольствием играли по нормальным правилам игры. А ведь их заставляют, вынуждают брать взятки. Вот кого они наказывают-то вот этим законом-то? Тех людей, которые с удовольствием бы жили бы в нормальном государстве, по конкурсу получали бы, работали бы в предприятии, по конкурсу получали бы заказы и не давали никаких взяток. Так они вынуждают их брать взятки, а теперь они с них же еще будут брать десерные деньги.
Марина, вот... хочу вас огорчить, они будут брать с вас, когда вы придете в районную поликлинику или больницу, дадите взятку медсестре, там, не знаю, в 100 рублей, в 500 рублей за укол или за то, чтобы она вам принесла лекарство какое-нибудь, вот вас ее на этом поймают, и вы там в 20-кратном размере или там в 10-кратном размере заплатите штраф. Вот как-то я за наших чиновников пока не сильно беспокоюсь. Судя по тому, как у нас уверенно идет борьба с коррупцией, чиновники пока не страдают.
Ну, за исключением отдельных вопиющих случаев.
Которые лишь подчеркивают это правило. Да, вот все исключения существуют для того, чтобы обосновывать правила.
Александр Иванович из Подмосковья. Здравствуйте.
Добрый вечер, господа, вас наступившим всех
Спасибо.
Благ. Несколько вопросов господину Алексашенко, как экономисту. Почему и что делает ваша школа для того, чтобы в России как можно скорее ввели пропорциональную, прогрессивную шкалу налогов, которая введена во всем мире? Ведь одно введение вот этой шкалы позволит покрыть все дефициты. Выступал видный экономист тоже по радиостанции «Свобода» и говорил, что это порядка чуть ли не 2 триллионов даст дополнительных доходов.
Давайте, это важный вопрос.
Александр. Вот вы знаете, Александр Иванович, вы определитесь, она либо пропорциональная, либо прогрессивная.
Прогрессивная, наверное,
нет,
прогрессивная.
Нет, нет, сегодня она пропорциональная, да, 13% платят все. Вот, если вы хотите ввести прогрессию, то наша недалекая практика, я помню, что где-то там до 2003 года у нас была прогрессия вплоть до 35%, так вот, платили гораздо меньше. Да, и доходов было гораздо меньше. Сейчас подоходный налог с физических лиц является там, ну, третьим источником дохода консолидированного бюджета после экспортной пошлины на нефть и совокупный, то, что раньше называлось единый социальный налог. Угу. Больше, чем налог на прибыль, больше, чем налог на добавленную стоимость.
И больше, чем таможенная пошлина?
Больше, чем за исключением экспортных пошлин на нефть и газ. Да. Да, то есть, вот я оговорился. Угу. То есть, вот это так. Да, вот. Понимаете, в конце концов, подоходный налог – это некий такой негласный социальный контракт между гражданами и государством. Да? Вот граждане готовы платить государству, а государство оказывает им какие-то услуги. Вот во что граждане оценивают услуги государства, столько они ему готовы платить. 13% готовы платить, ну, понимая, что вот иначе там проблем будет больше.
Я помню, было 35.
35 максимум. Максимум было 35, и практически никто не платил. Единицы платили по этой ставке, несмотря на то, что доходы были высокие.
Так, вот поинтересуюсь я все-таки еще одной любимой темой про автомобильные проблемы. Вы тут написали в своем блоге, что АвтоВАЗ стал лучше работать, и все там начало цвести и так далее. Читатели вашего блога в большинстве, кроме, по-моему, штатного блогера АвтоВАЗа, с вами не согласились, описывая разнообразные мытарства, связанные с продукцией этой замечательной фабрики, которая чуть-чуть ожила на государственные вот эти самые дотации на выкуп автохлама. Вы действительно уверены в том, что идет такое оживление в Тольятти?
Михаил, я... Понимаете, вот АвтоВАЗ слишком запущенное предприятие, да, то есть вот я впервые с проблемой АвтоВАЗа столкнулся не как потребитель, а вот как государственный чиновник.
Вы же не на ВАЗе ездите, правда?
Я до 95-го года ездил на ВАЗе.
Ну, да, поэтому, слава богу, ну, закончили.
Вот, закончил, да. После того, как у меня остановился в центре Москвы на Тверской улице, я понял, что больше на этой машине ездить нельзя. Ну, хорошая была машина, не жалуюсь, вот, на то время. Вот, так вот... ничего нельзя сделать на АвтоВАЗе, вот что-то придумать сегодня, чтобы завтра АвтоВАЗ работал нормально, да? Это вот такая монотонная, долгая программа, в принципе, год на два, да? И то, что делается на АвтоВАЗе, меня убеждает в том, что работа идет в правильном направлении, да? Вот насчет государственных дотаций хочу сразу сказать, да, что основная масса государственных денег, которая была выделена АвтоВАЗу, ушла на погашение долгов перед банками. То есть вместо того, чтобы...
Нет, но сейчас же стимулирует спрос через вот этот выкуп.
Стимулирует спрос через выкуп автохлама, но объем налогов, который платит АвтоВАЗ с роста, вот с этого проданного новых автомобилей, он превышает, да, то есть для государства это выгодно. Они дали там 10 миллиардов рублей дотации на выкуп автохлама, получили налогов, не помню, на 20 или на 30 миллиардов дополнительных рублей. Да? Поэтому вот это экономически выгодная процедура.
Я-то считаю, что это просто социальная программа по спасению моногорода Тольятти.
Замечательно. Михаил, вот возьмите на себя ответственность и закройте моногород Тольятти.
Да? Не-не-не,
соответственно,
я
достаточно подробно описал то, что делается на АвтоВАЗе, да, я не сказал, что АвтоВАЗ стал замечательным предприятием.
Просто, к сожалению, Рено не купила весь АвтоВАЗ.
Подождите, Михаил, вот вы как-то, видимо, не очень внимательно читали, и не только мой блог, но и не очень внимательно читали информацию о встрече Владимира Владимировича Путина с Карлосом Гоном, на которой не Путин сказал Гону, а купите-ка у нас контрольный пакет. А Гон сказал: Владимир Иванович, а мы вас купим.
Но не купил.
А подождите, они это сделают.
Ну, государство расчистит подождите. Еще предприятие,
нет,
тогда, может
нет,
быть,
и... Нет, там уже нечего расчищать, там уже все расчищено. Там менеджмент предприятия должен довести начатое до конца. Да? Они должны повысить трудовую дисциплину, они должны освоить новые модели, они должны там, поставить новые технологии, они должны согласовать инженерные решения с альянсом Renault-Nissan. Все это делается. Да? И обратите внимание, там вот вчера, по-моему, появилось в газете сообщение, что там АвтоВАЗ начинает там делать машину класса С на платформе Nissan. То есть вот Рено, между прочим, Гон на последней, вот на той же самой встрече в начале ноября с Путиным сказал, а мы будем использовать платформу, созданную на АвтоВАЗе для себя, для Рено.
Вы не член совета директоров?
Нет, я не член совета директоров и даже не акционер АвтоВАЗа.
Хорошо, будем смотреть на ваши оптимистичные прогнозы, как они сойдутся с жизнью. Ну вот еще пара писем. Видимо, россияне обречены смотреть в ящик нашего лидера Путина вплоть до его 70-летия и с горечью вкушать плоды его губительной для экономики России деятельности, пишет Леонид. И так, когда рухнул СССР, для того, чтобы перейти к другому государству, без крови нашелся Ельцин. Где нам найти такого Ельцина, чтобы перейти от коррумпированного государства к демократическому без крови, пишет Роза. Что вы им ответите?
Первый вопрос вообще легкий. Если Владимир Владимирович, как национальный лидер, ничего не будет менять, то эта система до его 70-летия не доживет. Да, и, соответственно, вы не будете смотреть его по телевизору, просто что-то такое радикально изменится. Второй вопрос гораздо более серьезный и болезненный, потому что в нынешней политической конструкции отсутствуют сдержки и противовесы. Вот Борис Николаевич Ельцин в конце эпохи Советского Союза, он был тем самым противовесом, да, который постепенно перехватывал власть там, вместе с другими лидерами союзных республик у разваливавшегося Советского Союза. И именно поэтому мы избежали многих катастроф. То, что сегодня в политической системе запрещены сдержки и противовесы, говорит о том, что она крайне неустойчива. И если она вдруг начнет разрушаться, то последствия будут гораздо более тяжелые, чем в 1991-1992 годах.
Ну, а как все-таки строить эти системные противовесы?
Партии, которые не будут регистрированы?
Нет,
подождите, Михаил, мы же обсуждаем, что сделано для того, чтобы возникли противовесы. Это значит, ответ – измените закон о партиях, чтобы партии можно было создавать. Да, чтобы по нынешнему закону о партиях ни одна партия, вот по нынешней редакции, ни одна партия не была зарегистрирована, а ликвидировано там 60 партий. Это и есть ликвидация сдержек и противовесов. А отмена выборов губернаторов, да, а отмена выборов мэров городов, это и есть сдержки и противовесы.
Спасибо. Гостем московской студии «Радио Свобода» был экономист Сергей Алексашенко, вел передачу Михаил Соколов. А итоги дня сегодня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шароградский. Всего доброго.